Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наши сегодняшние собеседники – это кандидат психологических наук, доцент факультета педагогического образования МГУ имени Ломоносова Галина Новикова. Здравствуйте, Галина Викторовна.
Здравствуйте.
И заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина. Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
Здравствуйте.
Ну, я тут как вообще просто... вольготно себя буду себя чувствовать.
Да, пожалуйста.
Да, три педагога вокруг меня, я, собственно говоря, как студент.
Ты считаешь, что ты будешь себя вольготно чувствовать, если вокруг три педагога?
Да, я, ну, поскольку у меня от меня все это бесконечно далеко, все эти сессии в течение года, выпускные экзамены, вступительные экзамены, государственные экзамены, вообще всякие разные экзамены, вот, то мой психологический фон очень ровный. Вот мы сегодня, кстати, будем об этом говорить, о психологической подготовке к сдаче экзамена. Со мной на эту тему вообще никто никогда не разговаривал. Ну, наверное, как и с большинством советских детей, было понятно, что не сдать экзамен – это катастрофа. Сегодня уже с позиции своих 45 лет я могу сказать, что это абсолютно полная ерунда, что не сдать зачета, что не сдача экзамена. Мир на этом не заканчивается. Земля не наскакивает на небесную ось. Единственным, конечно, залогом сдачи экзамена является нормальная подготовка к экзамену. Но... тем не менее, вспоминая себя, прекрасно помню эти ощущения. У меня это вызывало чувство дискомфорта всегда. Будучи школьником или уже будучи студентом, там первые, может быть, два курса, мне всегда было дискомфортно. Потом я уже успокоился. В каком состоянии сейчас дети находятся, наверное, вам и карты в руки, вам лучше известно. В каком психологическом? Потому что сколько я слышу от родителей своих, друзей, у которых дети, школьники, студенты, бесконечные зачеты, контрольные, вот это все. Так что я просто не знаю, в каком они стрессе находятся.
Я даже передать не могу, Володя, в каком стрессе дети приходят сейчас на экзамен. Потому что ко мне всегда приходит первый курс. Ну, я еще иногда с коллегами принимаю второкурсников, третьекурсников. Там уже как-то поспокойнее. Но на первом курсе этот, знаете, панический ужас в глазах от того, что сейчас я скажу что-нибудь не так, и мне поставят плохую оценку, и, знаете, вот это даже вплоть до того, что блокируется дыхание, и сидит бедный ребенок, и мы сидим, принимающие экзамены, половину своей энергии тратим на то, чтобы привести его в чувство, сказать: выдыхай, все хорошо, выдыхайте, все хорошо, там, не знаю, спокойно, там, я не знаю, болото наше, вот какие-то такие вещи, чтобы просто человека вывести из состояния ступора. Я думаю, что где-то процентов 70 сдающих экзамены, они вот в этом состоянии находятся. И так вот сидишь и думаешь, что же мы с ними сделали?
Да, но кроме того, и вступительные экзамены ряд вузов ведущих, да, оставили доп. Испытания, дополнительные испытания. И когда ты видишь абитуриента, который очень волнуется, и почему-то вместо воды взял бутылку кефира, и ты начинаешь думать: боже мой, через несколько часов с тобой что будет происходить? Да? То есть вот такие мелочи, они тоже часто влияют на результат этого экзамена, хотя он, может быть, и хорошо готовился.
Поэтому давайте будем разбираться совсем, так сказать, постепенно, и с чего начинать человеку, у которого в этот день экзамен. Вот просто элементарно. Вот он проснулся, у него сегодня экзамен.
Да, это мы сегодня обсудим с вами. Я готова некоторые рекомендации представить. Но для начала давайте поймем, что же происходит с нашими сдающими экзамен школьниками, выпускниками, абитуриентами.
Почему они в таком состоянии? Я, кстати, вспоминаю себя и понимаю, что я-то в их состоянии тоже бывала и недалеко от этого ушла. В тот момент, когда сдавала экзамен, я вспоминаю, как-то по международному праву я сдавала, когда экзамен, проснулась утром и чувствую, что меня просто бьет дрожь. Я залезла в горячий душ, я попыталась там, я не знаю, я накануне в себя впихнула вместе с соседями по общежитию, мы как-то так по очереди менялись книгами, тогда интернет был еще не в свободном доступе, и мы впихивали в себя один учебник за другим, они в итоге, знаете, углами торчали из нашей головы, у меня было такое ощущение. И все равно ты понимаешь, что ты ничего не знаешь, объемы колоссальные, требования высокие, и какой-то вот это метафизический какой-то, даже я не, это не страх, это что-то другое. Это просто вот тебя начинает бить такая дрожь.
Это химия.
Химия.
Точно.
Да, конечно.
Биохимия.
Перед началом тестирования школьники, ну, будем говорить, у нас ЕГЭ, да, наверное, самая массовая процедура тестирования, да, устные экзамены меньше сдаются, испытывают волнение, нервозность, беспокойство на психофизическом уровне в виде зажимов, навязчивых действий, таких вот какой-то такой сложности ориентации в пространстве, да, вот из-за зажатости, потому что поле внимания очень сильно сужается.
Полный неадекват.
Здесь еще страх, тревога, последствий, что будет, если... Вот здесь все иногда неправильные угрозы какие-то. Все педагоги, родители руководствуются лучшими, конечно же, мыслями, чувствами. Детям все добра желают. Но вот иногда так вот, знаете, как-то вот их предостережение порождает у школьников страх и тревогу. Еще что наблюдают ученые, это ненависть, антипатию к самим тестовым заданиям. Вот то, что вот нужно было готовить, вот это тоже вызывает такую вот резкую реакцию ненависти. И, конечно же, цейтнот, то есть нехватка времени как во время подготовки, так и вот до начала теста. И тест ЕГЭ ограничен во времени, и это понимают школьники, что времени будет хватать. Поэтому результаты, вот если ничего с этим состоянием не делать, то результаты могут быть, конечно, не очень хорошие. И надо сказать, что люди науки исследовали экзаменационные стрессы очень давно. Еще в 1929 году.
Ничего себе!
Опубликована работа Александра Романовича Лурии и Алексея Николаевича Леонтьева, которая называлась «Экзамены психика». Вот, если позволите, я немножечко прочту...
Ну, это было 100 лет назад.
Да, да, это так.
Очень много изменилось за это время.
А что же они тогда обнаружили? Мне интересно,
вот,
что всё
началось. Вот, послушайте, экзамен травматизирует в первую очередь тех, кто принадлежит к реактивно-лобильному типу. Обладает...
К какому типу?
Лобильный – это очень...
Подвижная психика.
Психика, да, лобильной нервной системы.
А реактивно-лобильной это что значит? Это значит, что еще более?
Да.
То есть
да.
Еще это все умножается на...
Как реакция.
Перевожу на современный русский, да. Гиперактивный.
Да. Гиперактивный. Ага.
Такие испытуемые, спасибо, как обладающие истерическими, неврастеническими чертами, страдающие эффективной неустойчивостью и возбудимостью, переутомленные и истощенные, такие лица прежде всего нарушают свое поведение под влиянием экзамена. Экзамен травматизирует их, поведение принимает характер резко невротического. Появляется сильное торможение центральной деятельности и признаки сильнейшего распада и возбуждения моторики. Наблюдается картина острого психоневроза, совершенно отсутствующего у лиц, принадлежащих к категории реактивно-стабильных. Ясно, что рассчитывать получить от таких лиц на экзамене данные, сколько-нибудь отражающие их действительные познания и ориентировку, это все равно, что ожидать от невротика спокойного, рассудочного поведения. Именно этих лиц, а при современных условиях быта, питания и так далее, их очень много, экзамен ставит в максимально невыгодные условия для выявления их познаний.
Еще раз напомню, что это точка зрения начала прошлого века.
Ну, да. Не совсем начало, 1929 год, первая треть. И, в общем, это серьезно. То есть, если уже тогда, когда не было ни ЕГЭ, ни каких-то вот этих сумасшедших ритмов, в которых сегодня мы живем, хотя время было невероятно тяжелое, 1929 год, но все равно, по сравнению с... нами, они жили в относительно размеренном таком
ЕГЭ
режиме.
ЕГЭ не было тогда.
ЕГЭ нет.
Это точно.
Бедные дети. Послушайте, бедные дети.
А вот еще информация. Это уже наши дни. Медицинское обследование подростков перед экзаменами. Артериальное давление поднимается до 170-180 миллиметров ртутного столба. Частота ударов сердца в минуту 120-130 ударов.
Вот я помню это состояние. Я в таком состоянии перед экзаменом по международному праву полезла в душ, потому что мне ничего не помогало. Вот меня, вот я прям чувствовала, у меня все колотится внутри. Что это такое? Как вот
А вот получается, что отсутствие должного психологического настроя, подготовки не только предметной, но и психологической, оно приводит вот к таким результатам. Я думаю, что с этим уже пора что-то делать, и на самом деле существуют школьные психологи, которые помогают родителям и школьникам совладать с экзаменационным стрессом. И вот давайте сегодня мы поговорим о том,
мы об этом говорим, то ничего они не помогают. Потому что если бы они помогали, то их бы и не было уже.
Ну, знаете, вообще...
А каждый год повторяется одно и то же. Дети приходят в диком стрессе. Я поэтому, собственно, и предлагал наш сегодняшний разговор начать именно с представления картинки вот перед глазами, что ребенок встает, у него сегодня экзамен. Вот как ему нужно начать день?
Да.
А мы с вами ударились в воспоминания о 20-х годах.
Мне кажется, потому что
века.
Мы будем тянуть интригу. Во-первых, мы будем тянуть интригу, а во-вторых, мы будем постепенно с этим разбираться. Потому что картинка, когда ребенок просыпается, и ему сегодня идти на экзамен, в этот момент, конечно, можно что-то сделать, но лучше, наверное, начать делать что-то чуть-чуть раньше.
Да, нужно, конечно, вот я еще хотела добавить вот к такой картинке, что не все в таком состоянии находятся, вот как в цитате, которую я прочла, в тяжелом, да, вот люди с такой реактивным, лабильным типом высшей нервной деятельности. Современные исследования, проведенные психологическим институтом Российской академии образования, есть в этом институте лаборатория психологии саморегуляции.
Так.
Показывает, что существует определенная группа школьников, их называют мобилизующиеся. Это троечники, которые пробный ЕГЭ по математике. Ну, вот в данном исследовании, и сам экзамен сдают существенно лучше.
Чем какие-нибудь закоренелые отличники?
Чем, да. Выделено много групп школьников. Есть такие, которые надежные троечники, то есть стабильно учатся, вот, и их оценка в учебном году, пробный ЕГЭ и сам экзамен настоящий. Вот это одинаковые оценки. А есть ненадежные, которые хуже сдают. Есть такие же хорошисты и есть такие же отличники. Но вот группа мобилизующихся, она тоже есть. И это 7% достаточно большой выборки. То есть кому-то вот этот стресс помогает мобилизоваться и получить оценку лучше, чем оценка в году.
Галина Викторовна, а это, простите, а это при рождении мы с такими вводными появляемся на свет? Или это результат каких-то внешних факторов, которые на нас влияют? И, соответственно, с этим можно что-то сделать? Потому что хочется, чтобы не 7, а 70%
конечно,
было людей, которые
конечно.
Нормально мобилизуются
да.
и минуют все эти этапы стресса.
Итак, вот исследование, о котором я сейчас только что упоминала, показывает, что эти школьники обладают свойством осознанной саморегуляции. То есть они могут в нужный момент включить нужные процессы. Они хорошо припоминают, хорошо планируют свою деятельность, отвечают на вопросы, на самые простые сначала, не тратят на это время. То есть у них рациональное поведение во время экзамена, за счет чего они получают оценки выше. Выше тех, кто хорошо учился, готовился очень долго. Ну, таких немного детей, но они есть тоже. Это, конечно, ну, так скажем, вот заставляет думать о том, что нужно как следует разобраться с этим вопросом, что же входит в понятие осознанной саморегуляции. И, конечно, слагаемыми успеха на экзамене является прежде всего хорошая подготовка. И вот тогда, когда занятия уже заканчиваются регулярные, а экзамены все впереди, самое время подумать о том, как рационально организовать подготовку к экзамену.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что наши сегодняшние гости — это кандидат психологических наук, доцент факультета педагогического образования МГУ имени Ломоносова Галина Новикова и заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова Лидия Малыгина.
Вы знаете, по поводу того, чтобы рационально распределить время и хорошо подготовиться, вспоминая себя в институте, сколько бы ни было между экзаменами дней, 5 дней или 3 дня, или, там, не знаю, было у нас когда-нибудь 6 дней или так далее. Ну, вот, в принципе, там 3 дня считалось, это мало, да, 4 дня нормально, 5 дней это уже гуляем. Но, понимаете, парадокс в том, что сколько бы ни было дней до экзамена, всегда не хватает одной ночи. Вот всегда, вот в последний момент ты понимаешь, вот еще бы одну ночь, и все было бы нормально, и тогда можно было бы все. Почему так? Что это такое? Что это за парадокс нашего сознания
опять
такой?
Же, да, это, ну, не совсем правильное планирование. Вот смотрите, давайте разберем ситуацию. Допустим, у вас есть 40 вопросов экзаменационных и 4 дня.
Угу. По 10 на день.
Ага. Вот это неправильно. Вот это будет ошибочно, потому что есть открытые, наверное, уже больше 100 лет назад кривые забывания Бенгауза, свойства памяти известные о том, что вы большую часть информации забываете прямо вот в первые часы, а на следующий день вы уже половину помните из тех первых 10 вопросов. Соответственно, к четвертому дню вы уже совсем потеряли, и там вот, ну, 10-20% от того, что было.
Что
поэтому
делать?
Да. Ну, еще вот я сейчас хочу сказать, что вот плохие условия подготовки – это спешка, это беспокойство, это рассеянность, когда прерывают родственники. То есть вот нужно обязательно, чтобы у готовящихся к экзамену была отдельная комната, стол-стул, чистота, свежий воздух, он был сыт, здоров и хорошо спал.
Сытое брюхо к учению глухо.
Ну, все-таки это нужно, это уже к родителям просьба такая.
У меня просто своя система подготовки была к экзамену.
Расскажешь потом.
Хорошо.
Так. То есть, в принципе, все понятно. То есть у ребенка должны быть все условия, должно быть стерильно, в комнате проветриваемо,
да,
его
да,
не
да,
должны
да.
отвлекать всякие там факторы типа друзей, пойдем погуляем, или любимого, там, не знаю, фильма или какой-то компьютерной игры и прочее, прочее. То есть на все на это нужно, обо всем об этом надо на время забыть. То есть вот сидеть и просто учить, учить,
нет,
учить,
нет.
учить.
А как? Нужно, я думаю, использовать тренировку, метод самоконтроля. Хорошо бы составить такой план, чтобы школьник, вот это он сам для себя должен составить такой план, чтобы он циклично повторял материал. Вот трудный вопрос оставить на потом. Вот он смотрел на все вопросы, вот 40, допустим, да, или сколько их есть, вот стараясь понять сущность темы, вот логику курса, то есть лучше всего в логике курса. И это уже ведь не первое прочтение будет, да, этого материала. Поэтому лучше и готовиться, составив для себя четкий план. Причем можно вести и диаграмму самоконтроля. Номера заданий, время, затраченное на выполнение одного задания, например, по математике, тесты известны и уровни сложности известны, и надо приучить себя заранее работать на время, то есть правильно и вовремя, чтобы выполнялось задание.
То есть как в шахматах вот так вот, да, нажимаешь и смотришь, там сколько времени
идет. Да, вот это нужно вот поставить такой план на каждый день подготовки и такую диаграмму вести. Составить расписание подготовки по дням недели, по часам, и можно привлечь взрослых, тех, кто поможет проконтролировать правильность, а может быть, и время поможет засекать. То есть это будет очень хорошая тренировка для того, чтобы отрабатывать навык работы на время.
То есть это такая дома, получается, целая фабрика подготовки к экзамену.
Ну,
то есть это
фабрика.
Конвейер такой. Значит, мама с таймером стоит. Нет, папа с таймером стоит, мама котлетки подает.
Просто план и просто часы. Потому что мы говорим, конечно, не о том, чтобы в семье какую-то суету и беспокойство разводить. Этого и так достаточно, потому что родители многие уже сейчас заранее начинают беспокоиться. И, ну, надо сказать, что это беспокойство лучше в мирное русло направлять.
Да, я могу дать небольшой совет. Да. Дело в том, что факультет педагогического образования МГУ имени Ломоносова очень много делает для школьников, школьных учителей и их родителей. И даже такой формат, как университетские субботы, когда можно прийти в университет вместе со своим ребенком и послушать, например, лекцию как раз Галины Викторовны, да, психологическая подготовка к ситуации тестирования и сдачи экзамена. Вот уже сама лекция и тот практикум, который потом происходит, да, после того, как два часа сначала слушатели теорию воспринимают, да, какие-то очень такие основы важные, да, то есть что такое экзаменационный стресс, да, какой существует зарубежный и отечественный опыт по профилактике вот этого вида стресса, да, как себя готовить к ситуации тестирования. Вот после этого начинается практикум, механизмы психологической подготовки к ситуации тестирования. И цель такого практикума, овладеть способами позитивного мышления и техниками релаксации, потому что важно еще не перегореть и просто-напросто не получить нервный срыв, да, когда ты готовишься. И какова может быть диагностика готовности к ситуации тестирования? Вот эти знания, они помогают немножечко успокоиться и самому ребенку, которому предстоит, в общем-то, такой экзамен выдержать, и родителям, которые тоже известные паникеры, надо сказать, иногда даже своим просто присутствием
нагнетают обстановку.
И помочь школьным учителям овладеть какими-то очень современными методиками и учитывать их. Да, поэтому я, как всегда, призываю наших слушателей посмотреть на сайте Московского университета в разделе «Дополнительное образование» расписание университетских суббот. Посмотрите, несколько суббот, несколько мероприятий, может быть, даже в один день. Да?
Галина Викторовна, мне бы хотелось, чтобы вы сейчас дали какие-то наводки родителям. Основные родительские ошибки во время подготовки ребенка к экзамену, они в чем, с вашей точки зрения?
Ну, это нагнетание беспокойства, тревоги. Это, может быть, родителю стоит промолчать и не говорить вслух свое
беспокойство
проговаривать. Угу. Правильное поведение родителей, такое уверенно поддерживающее. Я верю в тебя, ты обязательно сможешь, ты хорошо учился, и ты сможешь мобилизоваться во время экзамена. А сейчас тебе нужно просто спокойно готовиться.
А если он плохо учился?
Вот здесь, знаете, есть такой... Есть такой вопрос. Вот кто плохо учился, тому нужно представить, какие же у него есть возможности для сдачи вот этого экзамена по дисциплине, по которой плохо успевал этот
школьник. Помощь Божья. Вот вы знаете, это первое, что приходит нам, может быть, последнее.
Да. И, собственно, что можно сделать? То есть вот коридор вот этих возможностей. И что можно сделать, и чтобы не было, что, ну, действительно, вот знаний нет, да, вот человек не прикладывал нужное количество усилий, а хочет получить 100 баллов. Это же такая
странная ситуация.
Да, нужно подумать, какие есть... Вот, опять же, все это нужно обязательно связать со временем, да, и вот постараться привести себя в очень ресурсное, хорошее состояние здоровья. Я сейчас расскажу, как это делать, потому что от этого состояния здоровья зависит внимание и память.
Так,
и есть очень много методов припоминания, которые помогут припомнить то, что, может быть, вот было во время учебного года неправильно, не уделял школьник
внимания. Это те самые методы активизации мышления и памяти.
Да.
Какие? Да. Рассказывайте. Я прям записывать сейчас буду.
Да, ну, для начала давайте так. Вот мы сейчас смотрим на школьника, который не очень хорошо занимался. Потому что, ну, даже тот, кто хорошо занимался, тому тоже нужно все равно готовиться. И, ну, всегда, мне кажется, нужно растущим личностям ставить высокие цели для себя. Итак, мотив. Вот Дистервек сравнивал выпускника школы с пушкой, которую 10 лет заряжают, а на экзаменах она выстреливает.
Так.
Ну вот почему так бывает? Вот именно потому, что нужно хорошо выступить каждому выпускнику на экзамене. Дальше составить цели. То есть цель, опять же, вот из реальных представлений о своих возможностях. Есть годовая оценка, есть понимание, что есть обязательный экзамен. Так, русский язык, математика, их нужно сдавать. Значит, на какие задания, на какие баллы я могу рассчитывать? А дальше нужно подключить внимание. Внимание – это очень важный процесс. Сейчас очень многие школьники постоянно слушают музыку. Постоянно у них в ушах наушники.
Почему
либо
сейчас?
Еще
это всю дорогу так было.
Ну, когда не было гаджетов, было как-то...
Причем здесь гаджеты? Есть, были кассетные, катушечные магнитофоны, были виниловые пластинки, проигрыватели.
Володя просто родился в наушниках.
Да.
Не, я, кстати, понятно. Я, кстати, музыку в наушниках редко
слушал. Но не было социальных
сетей.
А сейчас еще и социальные сети.
Да, вот это правда. Но это к экзаменам я всю дорогу, всю жизнь к экзаменам готовился под музыку. Причем под каждый предмет у меня была своя музыка. И нормально все сдавалось. А
сейчас
чего?
Плохому научите.
Нет, Володя обещал свою
плохому
методику.
Плохому научить нельзя, плохому можно только научиться.
Да, это так. Но это все-таки желательно музыку слушать только в отдых. 10-минутные перерывы нужно устраивать. Вот поработал час-полтора, немножечко поприседал рядом с рабочим местом, послушаем музыку. Лучше заниматься, конечно же, в тишине, потому что внимание – это необходимая предпосылка запоминания. И есть очень много отвлекающих моментов. Это звонки, это все время переписка, вот чаты. И я слышала, что в Госдуму какой-то законопроект о ограничении выхода подростков в сеть.
Они да, бы лучше 14, о повышении пенсии подумали, слушаю, а не об
да.
этом.
Ну, знаете, все-таки это, наверное, мешает, действительно.
Сосредоточить внимание,
сосредоточиться,
да. Обязательно надо закон для этого принять, а то дети сами не поймут, что
мешает. Ну, знаете, все-таки вот когда есть, когда об этом говорят, то на это обращают внимание, потому что вот пока детки маленькие, родители гаджеты используют для того, чтобы нейтрализовать ребенка, то есть чтобы он не капризничал, не плакал, ему это дается. Это устройство. А потом, когда нужно сдавать экзамены, непонятно, как его отобрать. И выясняется, а на экзамен нельзя брать это устройство с собой. То есть нужно воспроизводить по памяти. А как включить память, если нет привычки к этому? Вот в чем вопрос. Поэтому нужно здесь вот так вот рационально вот в семье, родителям с детьми эти вопросы обсудить. Итак, память. Есть несколько видов памяти, кратковременная и долговременная. Есть процессы запоминания, сохранения, воспроизведения. И мне хочется упомянуть о самых рациональных приемах запоминания. Материал нужно группировать по смыслу, ассоциациям, это метод группировки, выделять опорные пункты, фиксировать какие-то тезисы, заглавия, вопросы, образы излагаемого в тексте, рисовать воображение, примеры составлять, и это будет являться опорными пунктами. Составлять планы, классифицировать изучаемые явления, понятия по классам, по группам. Есть еще метод структурирования. Можно рисовать схемы, это тоже очень хорошо поможет запоминанию. Строить ассоциации, это значит устанавливать связи по сходству, смежности или противоположности. И, конечно, нужно повторять. Я сейчас хочу привести один метод очень старый, его называют метод Цицерона.
Давайте мы сейчас на этом сделаем небольшую паузу, прервемся, а вторую часть нашей программы начнем с метода Цицерона. И вы нам на пальцах объясните, как это работает. Я напомню, дорогие слушатели, что у нас сегодня в гостях Галина Новикова, кандидат психологических наук, доцент факультета педагогического образования Московского университета, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, Володя приуныл.
Нет.
Нет.
Метод Цицерона, я мне интересно.
Мне тоже. Через минуту узнаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».